Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 29 ноября на календаре. Здравствуйте! Доброе утро! Никак не отразится рост на благосостояние россиян. Я сейчас обчитался просто. Я там сейчас так обчитался. Вообще вот этого всего. Значит, техника бытовая, говорят, жахнет на 20% 15-20 уже с декабря. А автомобили, которые, как известно, все заполонили. Но здесь панику нагнетают, конечно, дилеры. Конечно, дилеры. Ну слушайте, это вин-вин называется стратегия. Или выиграл-выиграл. Все, что бы ни происходило, все равно ты выигрываешь. Потому что ведь вы же тачки не перестанете покупать. Нет, конечно. Создавая панику сейчас, распродают остатки. Нагнетая атмосферу, предупреждая о повышении, все равно зарабатывают, потому что потом дороже начнут продавать. Ну вот, вообще-то такое. Реактивный отклик в стоимости ожидают дилеры по параллельному импорту. Да, к вопросу о том, что вы все время рассказываете, что я лучше привезу из Кореи, я лучше привезу оттуда что-нибудь 4-5-летнее, привозите. Привозите, конечно, привозите. Здесь вы в какой валюте покупаете автомобили? Особенно, если произведены они в России. Да. А привозить будете за доллары. За доллары. Да, из-за всеобщей паники может сформироваться дефицит валюты, который дополнительно повысит цены. Уверен, что многие ждали декабря для того, чтобы воспользоваться скидками новогодними. Я не знаю, их можно называть традиционными. Вот, честно говоря, я уже много лет подряд не покупал автомобили. Очень много лет подряд. Но вот так вот же прийти у дилера, все это. Скажите мне, вы сталкивались вообще со скидками новогодними? Вообще имеет значение, что тачка сейчас постареет на год с точки зрения документов? Потому что раньше такое было. И, конечно, мы все ждали даже не декабря, потому что в декабре хорошие, прошаренные, предвидящие будущее дилеры продавали автомобили нынешнего года. А вообще-то все сидели и в январе начинали уже устраивать скидки, потому что до полуночи 31 декабря они сидели, ждали. Ну вот сейчас распахнется дверь и хлынет, словно море, толпа людская в дилерский центр в наш и сметет все старые тачки уходящего года. Но, как правило, этого не происходило. Наступало отрезвление 2-3 января, и становилось понятно, что теперь нужно про этот автомобиль говорить прошлогодний. Вот, и начинались скидки на эти автомобили. Так было когда-то. Когда-то, далеко, я не помню. Очень, ну, в смысле, далеко во временной шкале. Как сейчас? Не очень знаю. Думаю, что ничего подобного нет уже, конечно. Нет. Все мы... пандемия сначала, отложенный спрос, сформировавшийся дефицит, а потом общекризисные движения. Вот я вас умоляю, не надо писать про 22-й год, февраль, там про это все. На том простом основании, что это не у нас проблемы. Вот, но когда вы говорите, что там вот у нас это потому что там специальная военная операция, потому что Запад, санкции, да, конечно, да. Но даже если бы ничего этого не было, мы получили бы примерно такой же рынок. Ну вот примерно рынок был таким же, но только вот цены, может, там на какие-то 20, может, 30% ниже были бы. Но точно это не были бы цены 18-го, 15-го года. Точно, железобетонно. Тысячи машин, ждущих покупателей, забили стоянки в Германии. Порядка 6 тысяч новых автомобилей простаивают из-за низкого спроса на площадке логистического центра в немецком Эссенсе. Это крупнейший перевалочный пункт на западе ФРГ, пишет Билд. Машины, стоящие не менее 300 миллионов евро, скапливаются на стоянках из-за падения спроса на автомобили в Германии. Часть автомобилей находится там уже больше года. Драматичные фотографии прилагаются. Конечно, наше обывательское внутреннее естество как бы говорит: «Ну так продавайте дешевле! Ну так продавайте по себестоимости! Ну что вы, хоть как-нибудь продавайте!» Нет, но это, к сожалению, не экономический инструмент, а так думать. Сейчас я... Сколько там он сказал? 300 миллионов евро. Я хочу посчитать... Сколько тогда средневзвешенная цена каждого отдельного автомобиля? Раз у нас есть две цифры, мы одно можем поделить на другое, правильно? Правильно. Итак, там 6 тысяч автомобилей. Стоимость всей парковки этой 300 миллионов. 300 миллионов делим на 6 тысяч, получаем 50 тысяч. Средневзвешенная цена автомобиля на этой парковке в Германии, мы не знаем, что там. А кто там ставит тачки? Сейчас посмотрим. Никогда раньше не сталкивался на этой площадке с чем-то подобным. Работаю уже больше 10 лет, сказал... Ну, в общем, работник какой-то этой площадки. Простите, а что вы делаете? Да я тут вот подметаю. Никогда раньше не сталкивался. Основная причина скопления непроданных автомобилей — дефицит спроса. Это очень интересный оборот. Дефицит спроса. Понятно? В целом рынок просел. С января по октябрь зарегистрировано 2,3 миллиона новых автомобилей. Это на 0,5% всего ниже. Однако прошлогодний показатель... переполненный стоян, высокие цены на проблемы с электрификацией. А, так это еще и электромобили, вероятнее всего. Большинство из хранящихся автомобилей принадлежат маркам Volkswagen и Audi, переживающим острый кризис. За 10 месяцев нынешнего года в ФРГ поставили на учет 169 тысяч машин Audi. Это на 18% меньше, чем в прошлом году. Вот. Ну, а Volkswagen, мы знаем тоже, какие там истории у Volkswagen. Вот. Конечно, найдется сейчас кто-то, скажет: «А нас, что? А нас?» Так я же вам с этого-то и начал! Что сейчас, когда вы начнете ныть про драматизм складывающейся на российском рынке ситуации, я вам скажу, что это не драматизм складывающийся на автомобильном рынке Российской Федерации только, а это, в общем-то, драматические тектонические изменения, происходящие на автомобильном рынке мировом. Потому что там происходит пубертат. Ну, в смысле, там происходит смена, там гормональный выброс. Ну, гляньте на подростка 13-14-летнего. Посмотрите, 12-13-14-летнего, что с ним происходит? Разрывает от противоречий все остальное, потому что идет перестройка. Перестройка фундаментальных систем, которые до этого десятилетия работали в одном режиме, а теперь должны работать в другом. И любая перестройка... Вы перестраивали что-нибудь вообще где-нибудь? Нет? Вы не знаете, как это выглядит? Это выглядит очень драматично. Нет, это всегда приходится... Это горы щебня, пыли, мусора, это свалка. Ломается то, что не должно было даже ломаться под шумок. Ты говоришь им: «Идиоты! А эту стену вы зачем снесли?» И они говорят: «Так на плане же это...» Ты говоришь: «Где на плане?» «Так вот, так нет ничего. Ой, нам показалось». Да, снесли стену, все. Вот это перестройка. Сейчас там идет перестройка и ускорение на автомобильном мировом рынке. Локомотивом всех этих процессов, сейчас вы опять начнете ныть, что вам это все не нравится, но это не имеет значения, нравится вам это, не нравится. Верите вы в китайский автопром, не верите. Считаете вы его качественным, не считаете качественным. От вашего мнения... Фундаментальные процессы, тектонические, происходящие в автомобильном мире, глобальном, мировом, ну, в смысле, вообще независимо. Ну, в смысле, они идут сами по себе, а вы вот, ну, там ноете сами по себе. Окей? То есть это вообще никак не связанная вещь. Так вот, виной всему китайцы, конечно, которые совершают невероятную экспансию, которые решили по-настоящему сделать мир автомобилей, глобальный автомобильный мир китайским, или во всяком случае сместить, и это тоже вписывается в парадигму пубертата, становления, сместить предыдущие величины, ну, как минимум, европейский автопром, превратить большую немецкую тройку просто в бренды какие-то, что они там делают. И эта экспансия, конечно, заставляет лихорадить весь мир. В частности, конечно, европейский. Ну и, безусловно, здесь добавляет своего влияния, опять же, фундаментальная стратегия Соединенных Штатов Америки по недопущению усиления Европы и уж тем более объединения европейских, сильных европейских игроков с Россией. И в этом свете, конечно, тотальное разрушение европейского бизнеса, в частности, автомобильного. Потому что автомобильный был очень сильным, а значит, в первую очередь, он и должен был быть разрушен. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Денис. Ну, да, у китайцев лавинообразная такая тактика, точнее, даже стратегия. Естественно, они будут подминать под себя все ценой и скоростью воспроизведения, да, своих изделий. Вот. Плюс 1,5 миллиарда трудолюбивых людей, они действительно очень выносливые, трудолюбивые. Но вот конкуренции практически у них, кроме Индии, наверное, не останется вот по количеству рук. Да,
Индия — это следующий подрастающий подросток, который начнет лихорадить мир.
А еще и Бразилия. Вы посмотрите, сколько там населения.
У них там... Ну, наверное, да. Да, согласен. Спасибо большое. Конечно. А еще есть... Индонезия. I'll be back, I can fly. Всех привет. Уфа, -5. Угу. Спасибо. Сейчас подождите. Москва ответит. Чем ответит Москва? Москва ответит мерзкой, сопливой, вирусной погодой. С высочайшей влажностью 92%. И влажностью, и вот это все, ну, самое мерзкое, плесеневое, вирусное, бактериальное распространяется как раз в такие погоды. +1 сейчас в Москве ощущается, как -3. Скользко, скользко, скользко. Ну, тут-то у нас-то сыпет такое что-то мокренькое, и оно не замерзает. Нет, не замерзает. А у вас там, за городом, там, где нет этого огромного количества бетона, этих центральных отоплений, труб отоплений, транспорта и всего остального. Ну, то, что повышает температуру у нас здесь в центрике. Мы здесь надышали в Москве. У вас там похуже ситуация за городом, я считаю. И в результате, думаю, что драматически снова будет складываться ситуация сегодня на въездных, выездных магистралях как раз из-за того, что... Ну, плюс еще пятница, как-то такая общая сама, как это взвинченность. Вот так выглядит Москва, сейчас показываю. Небо лежит на маковках столичных небоскребов. Да, но радостно на душе у простого рабочего, правильно? Радостно на душе. А почему, спрашивается, простой рабочий, у тебя на душе радостно? Что случилось с тобой? Что? Вот что такого хорошего произошло сейчас, когда ты проснулся? И простой рабочий ответит: пятница. Пятница пришла! Йо! 29 ноября, кстати, финальная пятница этой осени. В следующий раз мы с вами встретимся здесь, в недрах моторов. Уже зимой. Все, там уже все будет другое, все по-другому. А в Берлине +5, Григорий СПБ сообщает. Даниил Рюрикович здесь. Рюрикович тогда уж, наверное. Приветствую, -1 там в Королеве. Доброе утро. Рисориус, Южному Уралу, привет. Там -10. Владимир Геннадьевич Миронов здесь с нами. Алексис и Григорий Красков. Валерия Бродина, Баба Таня, Сергей Кочнев. Доброе утро, Самсон Самсонов, Артем Шилин. Приветствую, Виктор Буричи. We are made to live so long. We're Здесь просто идет еще видеодорожка такая из кинофильма о пилотах Первой мировой войны, поэтому тут стрельба. Это не шум. Ну, хотя шум, конечно. Просто немножечко этот кадры из фильма. Летающие нечисти. В Ростовской области средства ПВО уничтожили и подавили 30 беспилотников ВСУ. Их поразили на северо-западе региона, сообщил в РИО губернатора Юрий Слюсар. Застрелил он его из пистолета. О, воевали раньше эти летчики в Первую мировую. На этажерках летали, из пистолетов стреляли друг друга. Я вообще подумал, если бы у вас была возможность что-нибудь отменить в мире. Вот, ну, понятное дело, сейчас скажете, ну, давайте рак вылечим, все вот это. Да, наверное. Но рак и так вылечит однажды. Мы уже начали на генетическом уровне заниматься этим. И персональное лечение, исходя из генофона каждого человека, подбирается прямо вот. То есть генное лечение такое. Не вообще таблетка вообще от болезни, а таблетка от болезни для тебя. Исходя из того, какие у тебя гены, организм, там все остальное. То есть мы это и так сделаем. Чего мы никогда не отменим? Мы не отменим наращивание вооружений, правильно? Нет, да и доллар по 100 тоже. Справимся, это вообще не проблема. Нет. Я подумал, вот прикиньте, если бы сейчас мы... Вы что, не пересматриваете, что ли, «Игру престолов»? Если бы сейчас мы армии сражались на мечах. Вот это... Прикиньте, вот это была бы история вот такая. Человечество придумало такое количество способов уничтожить мир вообще. И когда эти способы оказываются в старых деменциальных руках дрожащих 80-летнего старика, который думает, что он там за океаном сидит и типа ничего не будет страшно, в общем, это угроза для миллиардов вообще-то, для миллиардов. А так, на ладьях мы переправляемся через океан и с мечами, копьями, щитами входим в стольный град Вашингтона, вот, и вот это все поднимаем на эти копья этого чего. Ну, это же было бы вообще, правильно? Да, доллар, да нормально все будет с долларом, рано или поздно все будет нормально. Отец троих спрашивает, как там дорога, грязно, скользко, какая дорога, отец троих, где она, эта дорога? Какая? Нет никакой дороги. Есть путь. Вот и все. Поэтому какая дорога? Никуда. Дорога наша одна дорога. Родился и пошел на кладбище сквозь всю жизнь. Правильно? Да. В Хабаровске разгребают сугробы. И Хабаровск желает всем тоже снежной зимы. Не надо вот это, знаете, J23. Вот этого не надо. Вот эта снежная зима. Это себе оставьте, пожалуйста. Артем Шилин, доброе утро. Приветствую, Алекс здесь с нами, деда Вова недавно 72 отметил, а вчера на лыжах ходил. Погода, говорит, супер, на даче в Зубово. Ну, наверное. А что, достаточно снега для того, чтобы на лыжах? Ну, может быть. Так, Королев минус 1, Берлин плюс 5, Южный Урал минус 10, Ресориус, доброе утро. Вадим Геннадьевич Миронов ничего не пишет, только просто присоединился и молчит. Вот сейчас Алексис сообщает, старые марки начнут банкротиться, и их поперепокупают китайцы и повысят свой уровень еще более, прокачают скиллы свои, да? Да, нет, но есть еще такие, которые вот сейчас вроде не на слуху у нас, и никогда на слуху и не были. Честно говоря, это было, ну, для меня лично это было очень странно видеть, как мало присутствует на российском рынке, даже в лучшие времена российского рынка, как мало здесь ощущается присутствие гиганта японского под названием Honda. Реально гиганта. И это всегда был какой-то такой... Но у них офис в Свинорье был. Понимаете, в чем дело? Вы знаете, где Свинорье? Вот загуглите Свинорье. Это не выдуманное место типа Нарнии. Нет, это настоящее место в ближайшем Подмосковье у Внуково. Деревня Свинорье. Разбираться с этимологией названия этой деревни — это отдельное удовольствие. Как появилось это же надо же как-то предположить. Свины, норы. Вот. И Свинорье. Так я к чему? Я к тому, что в Свинорье офис, странный пресс-парк, моделей мало-мало, меньше вообще, в принципе. Стали отваливаться там. Когда-то было побольше, были, помните, да, и аккорды, и цивики, и хэтчбеки, и седаны, и кроссоверы, как-то все постепенно сокращалось. Потом вообще одна модель осталась, а потом вообще все это. Это было странно. Но на самом деле Honda очень сильный игрок. И глобальный, и локальный. Глобальный мировой, локальный у себя на домашнем рынке. И как вы вчера слышали, мы это с вами обсуждали, Nissan на последнем издыхании сейчас находится после того, как французы и их тоже бросили. То есть, ну, надо точно понимать, что человеческие взаимоотношения, они, в общем-то, их можно проецировать и на взаимоотношения больших корпораций, всего остального. А что мы знаем о человеческих отношениях? Если человек предает, однажды там, вот он, ну, предает. Веры не должно ему быть, потому что предал однажды, предаст и дважды, а потом и трижды. Все. Это уже, значит, просто научился. Вот, предавать. с бизнесами и корпорациями также. Ну, тем более, а там все еще более прагматично. Если они так поступили с Россией, ну а что помешает вам, им так поступить с вами, ниссановцами? Вот и Рено теперь кинули ниссановцев ради сохранения своего какого-то финансового положения. И Ниссан на последнем издыхании сейчас. А, и Хонда присматривается сейчас. То есть я к чему? Я к тому, что вот вы говорите, китайцы всех купят. Не может, может и не всех. Вот, не могут всех купить. Каких-то просто не захотят покупать. Но нельзя исключать, что большие мировые игроки тоже. Ну, то есть, уж во всяком случае, точно можно смело сказать, передел автомобильного рынка, шторм на автомобильном рынке, после которого, когда волны улягутся, ветер успокоится, все это мгла рассеется, мы увидим совсем другой автомобильный рынок. Вот этот процесс точно начался.
Моторы.
Да, продолжаем. 6.34, пятница, 29 ноября. Вот на календаре сейчас. Сенат Франции резко повысил НДС на воду. На воду НДС. В пластиковых бутылках с 5,5% до 20%. Зачем? Чтобы побудить потребителей пить водопроводную воду. Это принесет государству от 150 до 300 миллионов евро ежегодно. Но, а так получает бизнес. И больше того, вы из пластиковых бутылок все время пьете микропластик, эти частички. Они потом накапливаются, и болезни всякие случаются тяжелые в организме. А зачем это все? Московская, Парижская водопроводная. Вот что нужно пить. Водопроводную воду. Потому что когда пьешь водопроводную, государству денежку платишь. А в бутылке, когда пьешь воду, платишь денежки буржуину, который, между прочим, воду тебе все равно бесплатно дает. Потому что вы знаете, что если взять бутылку воды, то стоимость воды в этой бутылке 1% будет от бутылки, от этой. Бутылка будет стоить еще 10%. А пробка для бутылки будет стоить 90%, 89%. Вот что вы покупаете. Вы на самом деле пробку покупаете и бутылку. А воду вам так дают в нагрузку. Это такое дело. Вот, вот что вы покупаете у буржуинов, когда покупаете воду в бутылках. Я думаю, что для того, чтобы окончательно перевести народ на водопроводную, нужно фонтанчики ставить на улицах для питья. Потому что ведь, ну, когда ты покупаешь? Я не знаю людей, которые покупают себе домой в бутылочках в маленьких. Не, я знаю в этих, для кулеров, те, кто берут в пластиковых бутылках, это я знаю. Те, кто экономит еще, может быть, на фильтрах проточной воды, ну, не хотят почему-то устанавливать систему фильтрации проточной воды, и поэтому покупают для питья в 5-литровых баклажках еще. Это я тоже таких знаю. Это вы странные люди, серьезно, странные. Вот. Но я не знаю людей, которые в маленьких бутылочках покупают домой пить воду. Нет, как правило, эту воду ты все время покупаешь, когда ты где-то, правильно? Вот ты где-то захотел пить, вспомнил, что баланс воды нужно поддерживать, водный баланс в организме. И думаешь, да, что-то давно не пил, нервный какой-то стал такой раздражительный, и в сон стал клонить. Это значит, как правило, если днем с вами это происходит, это значит, вы пить хотите просто. Поэтому, ну, под чай просто пейте раз в час стаканчик, и все. И, значит, пить хотите. Идешь и покупаешь, правильно? Бутылочку воды. Вот буржуином и заплатил за это. А если бы был бювет какой-нибудь, если бы там это стояло, если бы фонтанчики везде стояли, вот эти с водой, которые нажимаешь, он попил водички. Как в школах. Помните? Сейчас в школах есть такое? Не знаю. Вот. И все, и ты пьешь. Ну, ты захотел, пей. Пойди попей вон фонтанчик, и все, пожалуйста. Тогда бы мы точно, правильно, перевели всех на водопроводную воду. А так все равно ты где-то находишься и в бутылочке покупаешь. Мой брат ящик Челсу в машину и домой. Ну, может быть. Бомжика в Барселоне, они пробки пластиковые по урнам собирают, Григорий СПБ пишет. Вот видите, вот, да. А в Лос-Анджелесе плюс 16 в это время. Вот в этот момент, когда в Европе поднимается НДС на воду в пластиковых бутылках. В Лос-Анджелесе плюс 16. Никаких пробок. Все летит. Хорошего четверга. Да. А, в смысле, с утра и до вечера, потому что там же вечер сейчас, все летит. Ну, видите, четверг вот такой вот. Так, Андрей Скорпион, доброе утро, приветствую. Евгений здесь еще с нами и проводник. Тоже согласен, давайте без зимы. Полтора литра — это маленькая? Вячеслав спрашивает. И бутылка? Да, маленькая, конечно. Нет, ну вообще, в принципе, зачем? Я вообще водопроводную пью. Прям вот водопроводную. Вот прям вот из крана. Вот прям вот. Как Юрий Михайлович говорил однажды. Помните, был у нас такой озорник, весельчак Юрий Михайлович. Этих, мэр Лужков каких-то. И вот он говорил, что в Москве, и был прав, одна из самых чистых вод, ну, после Сан-Франциско, конечно, вот, чистых вод водопроводных в мире. Ну, конечно, такое. То же самое говорят в разных городах. В Женеве говорят то же самое. Экономия на пластиковых бутылках. В Женеве останавливаешься в отеле, она же на берегу озера стоит огромного, и оно, да, действительно чистое, оно образовано этими горными снегами, ручьями, какими-то горными реками. Очень чистая вода. И они экономят на респекте от отеля. Вот, не ставят бутылочки обычно в отеле, ну, особенно если это отели швейцарские, то должна быть бутылочки воды, вообще все должно быть респектабельно. А там нет, в отеле нет бутылочек воды. И ты спрашиваешь, так и говоришь, ну, а от отеля вот этот комплимент, где он? Говорит, да что вы, не нужен мы не делаем такой фигни, там вреднее вода будет в пластиковой бутылке. И действительно, у них стоят просто стаканы рядом с раковиной, они говорят, прямо из крана пейте, вот смотрите, набирает, пьет, при тебе, говорит, очень вкусно, очень. И вы так тоже делаете. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. По поводу воды Женевы, на самом деле, правда, я в Монтрё-Виве там бывал, это Андрей Махов стоит, вот. Вы знаете, правда, вода просто необычайно вкусная.
Это правда, и очень вкусная, да, действительно, да, реально, да, чистая и вкусная.
Чистая, обалденная. И вот по поводу движения еще тоже, сейчас вот я еду, по Варшавке ехал, в районе стадиона Труд, когда в центр едешь, какой-то безбашенный водитель каршеринга бросил прямо во второй полосе справа машину, так, чуть подыскосяк, и все, и ушел куда-то.
Потому что устал.
Так что внимание.
А потом кончил пить, потому что устал. Начал опол крушить. Благородный хрусталь. Выбил окна и дверь. И балкон уронил. И что-то еще там было. Да. Ой, где был я вчера. Значит, во втором ряду просто. Ну, все, устал. За что? Там еще, знаете, потенциально драматично это может быть. Третье транспортное кольцо. Тульская эстакада, внешняя сторона, прям вот где съезд на Варшавку, чтобы в область по Варшавке поехать. Средний ряд 6.22, сейчас 6.41, 20 минут назад. Какой-то замес в средних рядах случился. А еще за месяц на СВХ МСД, где партизанское метро, Измайловский парк, вот здесь вы едете, тоже внешняя сторона. Внешняя сторона СВХ МСД, несмотря на то, что это никакой не круг, но это же ведь хорда. СВХ — это северо-восточная хорда. А хорда, она тоже, как бы, она огибает, как бы, часть окружности. И в результате у нее тоже есть внешняя сторона, та, что ближе к МКАДу. Ну, или та, что с юга на север, когда вы едете. Как, ну, как хотите. В общем, внешняя сторона, здесь тоже ДТП на хорде. Ой, черт. Реклама какая-то влезла. Что здесь произошло? Здесь в левом ряду опасно, опасно. Левый ряд опасен, он очень быстрый. Так, еще Мытищи, продвижение. Вот там, где Волковское кладбище, и у вас пара круговых движений подряд рядом с каким-то торговым центром. Здесь между этими кругами дорожно-транспортные происшествия. Там улица Мира она называется. Хотя переименовать ее нужно как-то в улицу Стояния и чего-то такого. Так, что еще? Секундочку, по движению, быстро. Такое ощущение, что какой-то новый ремонт, потому что 28 ноября, а я что говорю? Ремонт правой крайней полосы. И как это повлияло на движение, извините? А чего вы по крайней правой-то едете все время? Ремонт в крайней правой полосе — это Московская кольцевая, съезд в микрорайон 1, микрорайон 1, 2, 5, 6, что это? Бирюлево. Бирюлево-Западная. Вот здесь, где съезд в Бирюлево, подольских курсантов начинается. Вот здесь затеяли ремонт в правой полосе. И почему-то остановился весь 29-й километр МКАД прямо до Липецкой улицы. Хотя правая, казалось бы. Ну, что вам там делать в этой правой полосе? А, все, так вот, как будто бы дальше все более-менее едет, да. А в Таиланде пил ли я воду из крана? Нет, я не ел хлеба тайского, я не пил воду, я не видел жена-мужей тайских, и я не бывал вообще в Таиланде, нет, никогда. Так, открыл Яндекс, а Москва 0 баллов, Виктор Пурич сообщает. Я тоже вижу, что вот видите, что перечислять есть, в смысле дорожных событий, а баллов все равно 0. Минеральную воду берут, заявлено производителем, 18-литровые баклажки артезианской с патриархом. У меня дома просто фильтр-кувшин, Денис сообщает, маленькие бутылочки дороже. Все, хватит вот этих водяных разговоров. Все, достаточно, пойдем дальше.
Моторы.
Сейчас там еще что-то у нас ночью происходило, и вечером происходило, и ночью происходило, и вообще происходило. Давайте послушаем, может быть, там есть звук. Это демократия, так звучит. Вот такие шипящие звуки – это газы из газовых баллончиков полиция в манифестантов. А те, со своей стороны, лазерами пытаются испепелить полицию. Кто-то их научил, кто-то науськал их. Десятки, десятки, десятки лазерных таких этих указок, но очень мощных, зеленых. Которые реально могут ослепить и вот нанести вред. Все, и все это в сторону полиции, видите. А чего полицейским-то вы очки не выдадите? Лазерозащитные. Серьезно. Ну, если видите, что протестующие вот так вот себя ведут, значит... Это Грузия. Всю ночь в Грузии продолжались беспорядки. Оппозиция собрала массовый митинг после отказа властей от евроинтеграции. Пример. Кабахидзе объявил об отказе в переговорах о вступлении в Евросоюз до 28 года. А манифестанты, в свою очередь, которых возглавляет в том числе президент Грузии Зурабишвили, которая теперь бывшая уже практически, окружили здание парламента в Тбилиси. Зурабишвили заявила о конституционном перевороте. Конституционном перевороте. То есть это она говорит, я переворачиваю конституционно... Или кто перевернул? Она заявила о конституционном перевороте и обвинила власти в движении от Европы в сторону России. Понимаете, в чем дело? То есть есть теперь уже бывший президент, которая считает, что надо в Европу идти. В Европу надо идти стране Грузии. А нынешние власти считают по-другому. Ну, вот по-другому. Но она считает, что то, что она считает, это правильно. А то, что они считают, это нужно вывести людей и воевать с властями, потому что они считают неправильно. А вот она считает правильно. Вот что происходит сейчас в Тбилиси. Ну и, конечно, я думаю, что здесь не обошлось без русского следа, конечно, но только в том смысле, что без релокационного русского следа, потому что ну, а кто в Грузии в здравом уме, осознавая вообще объективно, мутит воду? Ну, кто? Ну, я думаю, ну, релоканты, вот это все. Кто еще может это устраивать? В общем, вот в Тбилиси, понимаете? То есть бывшая считает, что то, что она считает, это нормально, это хорошо. Вот я считаю так, и это прям вот все. А если ты считаешь иначе, а ты к тому же еще и власть, официально победившая на выборах парламентских, все, партия победила, все, пошла вон отсюда, все, вон с арены, ты уже порулила, все, давай, до свидания. Нет, она считает, что Грузия вдруг решила. Да, Грузия вдруг решила, и, ну, вопрос такой, и дальше что? Иди и умри на кладбище политиков, иди и умри. Где Саакашвили? Можно ее к Саакашвили туда же посадить? Что с Саакашвили сейчас? Он жив-то вообще? Не знаю. Да плевать вообще на самом деле. В общем, такая вот история в Грузии. Там весело. Все с лазерными указками пришли. Все так. Всем грузинским полицейским Очки-капельки, да. Да, нужны. Нет, им нужны, наоборот, такие очки, которые тоже будут лазерами стрелять, в свою очередь. Они такие... Но настоящими. В отличие от этих, те с указками вышли протестующие. А у полицейских должны быть такие, как у этого, у патриота или хоумлендера из пацанов. У них глаза у них такие должны быть. Они такие, лучом такой, и вся площадь так, пополам всех, протестующих. Так, ну что теперь вы считаете? Они такие, и лежат вот эти. И все, все, опять принудили к миру. Понимаете, Грузия сейчас, вот она так считает. Ой, господи ты, боже мой. Ладно, давайте глянем, что там еще происходило. МЧС что-то про всякий пожарный сообщает. Это очень хороший оборот. МЧС прямо умеет в юмор. На всякий пожарный, говорят они. В Нижегородской области свыше 7 тысяч семей оказались... А, нет, отказались от пожарного освещателя. Извещателя. Излучателя. Извещателя. Прибор выдавался безвозмездно муниципалитетами, как дополнительная мера соцподдержки отдельных категорий граждан. Значит... Какие... Это немножечко о... немножечко о нас с вами. Немножечко. Вот смотрите. Какие аргументы? Какие ваши доказательства? Почему отказывались от устройств? Не верю, что бесплатно. Самый главный. Через устройство за мной будут следить. Оно работает как видеокамера. Понимаете, в чем дело? Вот. В регионе за последние 5 лет извещатель спас 42 человека, в том числе 14 детей. Что такое извещатель? Эффективный способ предупреждения гибели людей на пожаре, реагирует на дым пронзительным звуком. Установить может каждый, приобрести в спецмагазине или на маркетплейсе. Получить бесплатно по программе, уточнить информацию в органах соцзащиты по месту жительства. То есть я так понимаю, что... там семьи какие-то с определенным уровнем дохода или на на пакетах соцпомощи. Ну, то есть какие-то семьи, которые попали в списке нуждающиеся в господдержке семьи социальной. Им бесплатно извещатели эти, говорит, вот поставьте. Не, вы это не бесплатно, вы будете денег потом требовать. А вот это вообще самое любимое. За мной через него будут следить. А через розетки не будут следить. Надо розетки заделать все просто. А через окна? Не думайте, что за вами могут следить через окна. Ну, просто визуально. Вот вы, у вас окно открыто, оно же фанеркой не забито, фанерочкой. Вот, и через окна будут следить, нет? А через вентиляцию? Там через вентиляцию такой... такая камера такая спускается, такая... машинка такая маленькая едет, такая... привезла, такая стала на кухне у этой, у духового окна. Ну, это где вентиляция, все. И все, и следит там, камера такая следит. А из душа не следят за... В общем, шел 2024 год. Человечество планировало... марсианские миссии, ученые осваивают и декодируют ДНК-коды, уже создали полностью карту мозга, там кого-то, чьего мозга, мыши какого-то или кого-то, полностью, нейросвязь и все остальное. Вот. Где-то обычные люди. Не-не-не, извещатель пожарный, там это, следить за мной будут. Ну, это же легко решается вопрос, ребят, ну чего вы? Шапочка из фольги, и все. И никто не сможет прослушивать мысли ваши срамные. Правильно? Правильно. В общем, МЧС, спасибо большое. Немножечко вернули в реальность. Чуть-чуть капельку. МЧС вообще молодцы. Дальше. Глава соцентра, 3 постояльца погибли. Вероника Белоцерковская заочно осуждена на 9 лет колонии за фейки об армии. Это... этот Белоцерковская, которая рецепты что-то там делала какая-то. Ну, может быть. Махмуд Аббас приедет в Москву на 80-летие Победы, если такое приглашение поступит. Поступит, поступит Махмуд. Не, я думаю, я аккуратно скажу, я думаю, не волнуйтесь. Так, что еще? Мошенничество рассказала, ограбление, ночной прогулки. Что-то такое, это не важно. США до 49-го года потратит 138 миллиардов на модернизацию ядерного оружия. Молодцы, молодцы. Давайте тратить. Обвинительное заключение основателя проекта Гулагина Сечкина. Все. Да ну... Детям в России не запретят пользоваться интернетом и соцсетями. А жаль. Рассказали РИА Новостям директор Института развития интернета Алексей Гориславский. Может быть, и надо было бы время от времени. А можно график соцсетей и интернета ввести какой-то? Можно? Я читаю ленту новостей, ночных новостей. Вот это про интернет, это очень правильная новость. Она появилась в 3 часа 45 минут на РИА Новостях. 3:45, прикиньте. Там сидит какой-то человек и думает, так, 3 часа 45 минут. Хорошее время для какой новости? Детям в России не запретят пользоваться интернетом. То есть выбрано такое время, чтобы дети точно никогда не прочитали этой новости. Да когда они вообще на РИА Новости зайдут? Культура запретов полностью запретить ребенку делать что-то, мне кажется, в России, в принципе, невозможно. Не знаю. А мне кажется, в принципе, возможно. Ну, как бы, ну, а почему невозможно? Полностью, ну, дайте, так, полностью запретить ребенку делать что-то. Ну, к примеру, вот у нас есть культура запрета, полностью запрещающая продажу ребенку табака. Или культура, полностью запрещающая продажу ребенку алкоголя. Или вейпов. А сейчас энергетиков. В смысле? Полностью запретить ребенку что-то, мне кажется, в России, в принципе, невозможно. Это господин Гориславский, несколько опрометчивое высказывание. Как бы, ну, я понимаю, что человек сказать хотел другое, а сказал другое. Он сказал хотеть, что, ну, хотеть сказать, а сказал, что хотеть, ну, как бы наоборот. Ну, ничего. Всегда традиционно в русском обществе это балансировалось именно культурой семьи. Ну, и в какой-то степени школой. Что это? Всегда традиционно, что интернет и соцсети? Да, я помню, что еще при Николае Кровавом была такая культура в семье, когда соцсети регламентировались воспитанием. Они говорят, нет, не надо, что ты слишком в ТикТоке много проводишь времени, мил моя. Не изволишь ли сходить на бал лучше? Дают бал у князя Вронского. А что ты вот это вот действительно просиживаешь тут? Отложи смартфон и давай помузицируем лучше. Я помню, это очень традиционно было в семье, это прямо, да. Сбалансировалось как-то, в какой-то степени школы тоже. Поэтому господин Гориславский, честно говоря, не думает, что у нас дойдет до какого-то запрета тотального, например, входить в интернет или пользоваться соцсетями. Но, по его словам, нужно, чтобы ребенок не столкнулся с деструктивным контентом в сети. Кому нужно? Но ведь всегда регулировалось с семьей и школой. Так что пусть регулируют, правильно? Я напомню, в Австралии сейчас ввели тотальный запрет на использование подростками соцсетей до 16 лет. То есть в соцсеть ты заходишь по документикам. Это Австралия. Это не... Нет, нет, это не то, чтобы там прямо вот какая-то страна, где голову тебе рубят за то, что ты там что-то... Нет, это Австралия. Страна бывших каторжников. С 16 лет в соцсети по патчпорту заходить. Поэтому о чем Гориславский, это я не очень понимаю. То есть разложение сознания ребенка и его интеграция в некие группы, я не имею в виду интернет-группы, а группы социальные я имею в виду. Через соцсети и через интернет. Как вы контролировать-то будете ребенка? Вам нужно просто уволиться, перестать заниматься вообще всеми домашними делами. Потому что он-то часы проводит каждый день, все часы там. Да для того, чтобы это как-то контролировать, вам нужно заниматься только этим контролем. Это вот такая должна быть у вас работа. То есть у вас должны быть какие-то еще пассивные доходы. Второй супруг должен зарабатывать вообще все. Потом должна быть еще кухарка, домработница, которые будут все делать. А вы будете заниматься исключительно тем, что контролируете постоянно. Ну, тотально контролируете. Потому что если этого не делать, то всегда остается. Поэтому я не очень понимаю вот этого оптимизма. И, честно говоря, я не очень понимаю, почему мы еще не ввели тотальный запрет на смартфоны в школах. Ну, тотальный такой. Ну, в смысле такой, что вот ты прямо вот у тебя эти кабинки закрывающиеся. Нет, у тебя никто не забирает его, ты сам его оставляешь. Зачем тебе это на уроках? Вот с какой целью? с какой целью это может пригодиться человеку 13-летнему на уроке смартфон, кроме как заниматься чем-то, что не связано вообще с процессом обучения? С какой? Все, ты просто оставляешь там, пожалуйста, закрывай, и все нормально. Включи беззвучный режим, чтобы он там не звонил. И все. Почему мы этого не сделали до сих пор, я не понимаю. Все остальное тоже с соцсетями, тоже не понимаю. Ну, в смысле, ну, не понимаю все. Вот, а что плохого случится, если контроль будет усилен, а минимальный возраст попадания в соцсети будет повышен? Что случится плохого? Давайте так. Что случится плохого, если 9-10-летний ребенок попадает в соцсети, где спокойно совершенно демонстрируется всякое? Ну, просто всякое. Кровище, мясище, сексище. И причем и больше того. Зачастую контент носит исключительно русофобский характер, направленный на создание у молодого неокрепшего мозга определенных... Это и есть информационная война. И эти соцсети мы прекрасно знаем. И больше того, зачастую каждый день ими пользуемся, но просто мы обладаем критичностью сознания какой-то. А маленькие человеки не обладают критичностью сознания. Так я спрашиваю, а что плохого случится, если мы оградим их от этого контента? Ну уж во всяком случае до тех пор, пока критичность сознания не разовьется до какого-то хотя бы минимально достаточного уровня. Минимально достаточного. Не знаю. Вот, ну, мне пока никто не говорит о том, что случится что-то плохое. Что хорошего будет, это я знаю. А что плохого будет, это я не знаю. Вот вы интересные люди. Я сейчас говорю уже о движении. Я посмотрел снова на Варшавку. Метро Тульское, там, где пересечение с этим Серпуховским валом, знаете, большой такой перекресток, ДТП. Перед съездом на Варшавку внешнее третье транспортное кольцо ДТП. Варшавское шоссе после Верхних Котлов, вот здесь, когда наверх уже поднимаетесь после железнодорожного моста, ДТП. То есть на протяжении вот буквально там километра какого-то, полутора километров, три дорожно-транспортных происшествия. Ну, молодцы.
Моторы. Время начинать движение. Моторы. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 29 ноября. На календаре финальная пятница осени. Есть у вас что-то такое, что осенью нужно непременно было сделать? Это надо стараться, потому что воскресенье уже календарная зима. 1 декабря у нас воскресенье. Да. Ну, так что же мы продолжим? Алексей 207 на месте пишет. На каком? Не знаю. На Варшавке посреди шоссе напротив стадиона Труд стоит каршеринг без водителя. Все, без водителя. Не знаю, вы загляните, может, он лежит внутри, там, водитель. Ну, ощущение, что водителя нет, а он есть, но только он там зачем-то спит, может быть. Владимир Горыныч сообщает. Игорь Захаров, доброе утро, приветствую на Бабента. Не знаю, как в начальных классах, но в старших телефонах это сейчас электронная шпаргалка, и только потом в соцсети. Ну, это в школе, мы же говорим про жизнь. Так, Антипаша едет в Клин. И хотел попрощаться на сегодня. Прощайте. Ну, а зачем? А что, у вас интернета нет? А что, Клин — это такое место, где... Почему вы не слушаете, к примеру, в Телеграме? Радио говорит МСК. Вот в Телеграме открываете канал. Там жмете кнопку «Вступить». Не бойтесь, это не... Ну, это нормально. В такое вступить — это хорошо. Вступаете и, пожалуйста... Так, кстати говоря, сейчас надо проверить, все работает. Ага, есть и видео, и звук, все работает. Вот, пожалуйста, в Телеграме трансляция. И зачем же прощаться тогда? Непонятно. Так, еще Верунчик, доброе утро, приветствую. Артем Шилин, да, Владимир, здесь Глеб Хисшадо, Алексей Романов и просто Алексей, Деда Вова, Виктор Притч, Григорий СПБ. И лучшие люди планеты тоже здесь, в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Читаю ваше сообщение. А вы пишете? А я читаю. Говорит МСК-бот латиница. Еще заходите Я буду рад. Сейчас, секундочку, что здесь? Иностранцы в Гуанчжоу. Я буду рад. Заходите, если что, в телегу, Щукин, и все. Ладно? Ну, чтобы нам не видеться еще, найти еще одно пространство. Нам же больше, чем им же, подросткам, правильно? Так что мы совершенно спокойно можем пользоваться соцсетями с одной лишь выгодой, с одной лишь пользой и без всяких негативных последствий. Правильно? Правильно. Ну вот заходите, Щукин, и все. Посмотрите на невероятную автомобильную коллекцию султана Брунея. Хотите посмотреть на коллекцию султана Брунея? А коллекцию чего? А, автомобильную, я думаю. Так, фотографии роскошного автопарка султана Брунея потрясают социальные сети. Глава государства десятилетиями приобретает экзотические транспортные средства. Этому он научился у Леонида Ильича, дорогого нашего, который занимался примерно тем же. Да, а также заказывает уникальные автомобили в тюнинг-ателье и так далее. Вот, значит, собрание в одной из социальных сетей появилась вот эта фотография. Когда были сделаны фотки, неизвестно. Что мы видим там? Мы видим десяток Porsche 959, 8 Ferrari F40, McLaren F1 тоже 8. Стоимость только одного McLaren сегодня 200 миллионов долларов. Значит, по-настоящему эксклюзивные есть вещи, такие как Bentley Dominator, футуристичный Ferrari F90, винтажный Bentley Monte-Carlo, гоночный Mercedes 190 и Evo 2, причем настоящий, все в раскраске, все такое. Что-то еще. Его зовут Хасанал Балкиах. Он еще обладатель самой большой в мире коллекции автомобилей Rolls-Royce. В собрании правителей присутствуют фантомы разных комплектаций и что-то еще. Фотографии внедорожников. Угу. А с другой стороны, если можешь, почему нет? Другое дело, что эти автомобили никогда ими не пользуется никто. Ну, я так думаю. И вот они просто стоят, это такое, я бы сказал, что это не коллекция, это музей. Вот, где они все собраны, выставлены, это хорошо. Грядущие таксишные Феррари, все желтого цвета. Все желтые, 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 отдельно выставлены. Ну, по цветам они их еще расставлены. Стоят только желтые, к примеру, а вот только белые стоят. Это такой музей, который грядущие поколения скажут спасибо за этот музей султану Брунея. Да. Так, что я скажу про Джили Манджаро? Можно рассматривать к покупке? Нужно рассматривать к покупке, Евгений Герасимов. Нет, единственное, почему можно не рассматривать, это если вы хотите седан или хэтчбэк, или кабриолет, или мотоцикл, а здесь вам предлагается кроссовер. Вот тогда это, конечно, было бы странно. Во всех остальных случаях про Манджаро говорил и продолжаю говорить. На мой взгляд, это один из самых китайских кроссоверов. Вот так вот я заморочу вам мозг сейчас. Автомобиль, которому... Сейчас, дайте-ка я вспомню, чего я хотел придраться к нему. Да, я коленку однажды ударил. О, это было так больно. Знаете, вот коленкой чашечки так иногда бьешься. По привычке что-то у меня был какой-то автомобиль такой, в который надо было забрасывать ногу. И мышечная память сохранилась, как-то вот такое забрасывание. И первый раз, когда я садился в Манжару, я так коленкой жахнулся об угол панель, вот, где руль, там, где левая коленка обычно, когда вы сидите, вот. И она такая вот как-то так, мне показалось, выступающей такой. И я так забрасывал ногу и так жахнулся коленкой. Ох, больно было ужасно. И цена еще тоже, да. Хотелось бы, конечно, чтобы оно... Вот, и все. В остальном автомобиль просто как болтик к болтику, шестереночка к шестереночке, часики к часикам, мультимедиечка четенько отрабатывает все. Ассистенты четенько все отрабатывают. Все на своих местах, все очень качественно работает. Автомобиль, каким должен быть автомобиль? Он ничего тебе не кричит, он ничего от тебя не требует. Он полностью устроен так, что, ну, знаете, да, что вот все, что происходит, настолько органично, что ты даже не замечаешь. Потом замечаешь уже, когда этого у тебя нет, и ты пересаживаешься в другой автомобиль. Вот, и ты понимаешь, что, а в Манжаре, да, вот здесь, а в Манжаре тут это устроено вот так вот. И вот на фоне это очень сильно заметно. Поэтому все, что касается мультимедиа, да я же специальное даже видео обучающее снял, как все это устроено логично, когда у тебя дублируется показания, ну, точнее, меню-интерфейс того, что на экране, как правильно организовано пространство экрана, обратная связь с автомобилем, какие позиции по климату доступны в виде кнопок аналоговых, выведены отдельно для того, чтобы была возможность пользоваться ими по старинке, нажимая пальчиком. Кресло, наполнение кресел, профиль кресел, настройки кресел, рулевое, динамика. Ну, вообще все. Внешность, то, как едет, работа подвески. У меня к нему претензий нет вообще никаких, кроме того, что я бы хотел, чтобы хотя бы один Манжаро можно было купить за 2 миллиона, я бы пошел и купил бы его прямо сейчас. Все, других вопросов у меня к нему нет никаких. Ну, может быть, еще как бы, если бы можно было снизить цену, отказавшись от третьего экрана, то есть как бы он не мешает, он не расстраивает, он нравится сыну моему, вот, но мне-то вообще-то как бы, ну, такое, можно было бы и без него тоже, поэтому да, конечно, да, Манжаро топчик, и совершенно не зря автомобиль стал автомобилем года по версии одной из национальных автомобильных премий. В России могут разрешить ремонт автомобилей подержанными запчастями по ОСАГО. Для этого в стране необходимо создать склад подержанных запчастей. Нет, систему контроля для подобных деталей. Новость интересная. Не без дискуссионности новость. Но давайте же с ней познакомимся. Сейчас авторы инициативы предлагают делать это без предупреждения владельцев. Вообще. Ну, чтобы ты не знал, что у тебя там. По данным известий, с подобной инициативой представитель Российского союза автостраховщиков. Ну, естественно, а кто еще мог выступить? Конечно, автостраховщики. Они направили соответствующее предложение правительству. Специалисты считают, что в стране необходимо легализовать использование подержанных комплектующих для сокращения сроков ремонтных работ. И давайте продолжим тогда, господа автостраховщики. И сокращение, в принципе, демографического населения, правильно? И сокращение жизни. Ну, да или нет, скажите мне. Они говорят там, в Союзе у себя, сегодня на российском рынке сложился дефицит новых запчастей. А поскольку по ОСАГО существует ограничение в сроках ремонтных работ, процесс восстановления автомобилей зачастую не представляется возможным. Решением проблемы может стать использование подержанных деталей, которые по предварительным расчетам снизит стоимость ремонта на 15%. Окей, снизит стоимость ремонта. Это хорошо для вас, вам. Вы меньше денег будете платить, ладно. А также вдвое сократят сроки проведения работ. Окей, это тоже хорошо для вас, страховщики. Для дилеров это хорошо. Класс. А для людей-то почему это хорошо? Аргументов, почему это хорошо для нас, для клиентов, для конечного получателя, я не вижу. Специалисты при этом там, в Союзе, считают, что мастерским не обязательно уведомлять автовладельцев об использовании подержанных запчастей при ремонте их автомобилей. Однако это надо узаконить на государственном уровне. Просто узаконить. Скажите, а можно сломанными деталями ремонтировать? Ну, в смысле, не работающими. Не надо уведомлять. Просто, ну, поставил истертые колодки туда. Вот колодки надо поставить. Поставил все. А скажите, а на ТО? Давайте мы для ТО тоже будем использовать. Технического обслуживания. Потому что ведь существующий регламент, вероятнее всего, не позволяет вовремя проводить ТО. Некоторых деталей ждать нужно. А это, в общем-то, тоже задержки. А потом клиенты начинают неустойку требовать за просрочку, правильно? Это же все нагрузка на дилеров, нагрузка на обслуживающие центры технические. Тогда давайте подержанными запчастями. Один приехал, к примеру, у него износ колодок был 60%. И он говорит, я поменяю, можно? Они такие, поменяйте, конечно. А другой приехал, у него износ колодок 30%. Так ему поставить те, которые 60, он еще будет ездить 15 тысяч километров на них. Хорошая же инициатива. Доброе утро, я слушаю. Да, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро, Алексей, Москва.
Доброе.
Я вообще не понимаю слезов автостраховщиков и вообще страховых компаний. Мы очень быстро заключаем договор страхования, очень быстро берем деньги от клиента. Вот. А потом жалуются, что нам денег не хватает. При этом, допустим, у меня безаварийная езда 10 лет уже, да?
Да.
Но я плачу каждый раз все больше, больше и больше.
Да.
И вот давным-давно у меня была авария, вот я от нее отсчитываю, да? У меня девушка въехала мне в бампер, мне его просто вогнуло. Я понимал, там нет никакой проблемы и все остальное. У меня была Toyota Solara,
да.
Camry.
Да.
И я поехал, она хотела, чтобы страховую оформили, все, поехал в страховую. Мне посчитали, ну, в документах написали, износ машины 80%. Я говорю, ребята, я говорю, подождите, я что, как Флинстоун бегаю на кирпичи, ногами перебираю, что ли?
Ну да.
И мне там выплата какая-то, я не помню, там... 5, что ли, была, а сам покраска бампера стоила 1008, что ли, так. Просто покраска. А его надо было еще выигнуть, да, даже поклевать и все остальное. Я не понимаю, в чем они ноют. Ну да, каждый бизнес у нас это извлечение прибыли. Страхование это тоже.
Не, ну понимаете, дачи сами себя. Дачи сами себя не построят, яхты сами себя не купят. Дети сами собой в Лондоне учиться не будут. Ты в отпуск сам с собой турецкий отель. Я просто про турецкий говорю. Когда ты поехал и ты хочешь снять там не номер, а отдельно стоящую виллу. Ну, а ты же едешь там еще и прислуга, нянечки, все остальное. Но такой тур за 4-5 миллионов там за 2 недели сам себя не приобретет тоже в сезон хороший. Понимаете, в чем дело? Бизнес-класс, билеты бизнес-класса на самолеты при перелетах здесь сами себя тоже не приобретут. Это же надо оплачивать как-то это все дело. А что вы? Вы-то что? Все время норовите денег получить? Ну, купили вы полис, и что? Ты же все время хотите, приходите и говорите, дай нам деньги, вот у нас ДТП. Да горите в аду, так думают страховщики. Че в самом деле? Сейчас мы вам создадим рынок подержанных запчастей, пойдем по разборам по стране, да как оборудуем себе склады, да затарим эти склады ржавыми этими самыми, значит, пружинами, амортизаторами потекшими, всем остальным. Да как начнем ремонтировать вам тачки, скорость будет ремонта потрясающая. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, это Антон.
Жесть какая-то.
Во-первых, выражу свою позицию, что ни в коем случае нельзя разрешать им использовать подержанные запчасти, потому что, зная порядочность наших страховых компаний, я думаю, эта же непорядочность будет транспарироваться и на эти запчасти. Теперь второй момент. У меня старая Volvo S40 вот, 2007 года, и попадал я в ДТП на ней, ну, то есть в меня въезжали в крыло. Смотрите, ситуация такая. Живых бэушных крыльев, ну, просто нет. Ну, просто вот таких вот живых нет. Они все ржавые. Вот. Есть альтернатива. Есть оригинальная запчасть, которую ты ждешь там в районе 40 дней. Вот, и она стоила на тот момент в районе 32 тысяч. Это новая, без покраски. Еще покраска сверху. Покраска на тот момент стоила деталь в районе там 10 тысяч. Ну, у кого как. От 7 до 12, скажем так. А вот китайское крыло, не реклама, ничего, ТИК, компания ТИК такая, вот, оно стоило 9 500 рублей. Вот. И в принципе, то есть получается 9,5, и ты там, условно говоря, в 20 000 это крыло, ты там.
Так чем все закончилось?
Закончилось тем, что страховщик мне в течение, по-моему, 60 дней не мог ничего поставить. Вот. Я написал о том, что они мне предложили выплату, чтобы вы понимали, 9700 рублей, насколько я помню. Вот, это было в прошлом году. Вот, я писал претензию, прикладывал оценку эксперта, заплатил, они мне заплатили за эксперта, и за квартире, мне там в районе 22 тысяч, что ли.
Ну, да я, извините, просто я понял, суровая история. О суровой жизни и суровых страховщиках, по-моему, так они называются. В общем, можно, я так скажу, значит, дальше я бы что? Что бы дальше я делал? Хорошо, согласен. Тогда, значит, на том основании, что слишком долго стерилизовать инструменты, вот эти всякие медицинские, хирургические, а поток больных большой, люди все время что-то болеют, все время аппендициты у них какие-то, это все. Давайте просто тряпочкой протирать влажненькой все немножко инструмент и дальше оперировать, заносите следующего. Вот. Ну, на том основании, что долго стерилизовать, это процедура долгая такая, вот это все. Потом, на том основании, что продукты у нас дорожают, а мы, в общем-то, не всегда их все скупаем, и часть просрочкой остается, значит, надо разрешить надобно магазинам официально продавать просрочку, правильно? Просрочку. При этом добавлять немножечко цену на нее все время, повышать, на просрочку. Потому что я не помню истории, когда у нас полисы страховые становились дешевле. Будь то ОСАГО или КАСКО. Нет, полис дорожает все время. Они все время растут в цене. А страховые компании ноют, что им не хватает все время. Видите, все время убытки у них какие-то. Убытки. Все, так что просрочку давайте продавать откровенную с плесенью. А если плесень появилась, так на то, что с плесенью еще поболее деньжат нужно. Правильно? Оно же теперь благородным продуктом стало. Вот это все. В общем, этот ряд удивительно конструктивных предложений можно продолжать. Но не имею такой возможности, потому что нужно опилюлиться. Если вы не против, конечно, я напомню, сегодня пятница, а по пятницам пилюли у нас звучат вот так. Таун, вы зачем там Ротшильда завалили у себя? Сожгли. Вопрос к вам, не праздный. Что он вам сделал плохого, член семьи Ротшильдов? На голливудских холмах сгорел дом, при разборе дома нашли Ротшильда мертвого. Власти не разглашают имя мужчины, но соседи опознали его как Уилла Ротшильда из влиятельной банковской семьи. Вот так он выглядел, когда был одетым и живым. По делам кровопивцам, сейчас кто-то скажет. И, в общем-то, недалек, может быть, даже будет от истины. Доброе утро, АМС, приветствую Лешу и Томилина. Александр Воробьев. Ну, что же, с обновочкой. Он говорит, Бруне, нас и здесь, говорит владелец Бентли, Ламборгини, а теперь еще и Роллс-Ройса. Неплохо кормят, говорит. Охотно верю. Водопроводчик Вася Куролесов, Бегемот и АДМ Студио здесь тоже с нами.
Моторы.
7.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь, у нас пятница. Закрывающая пятница этой осени, 29 ноября. Зовут меня Роман Щукин. Это хорошо, что вы только что зашли. Бамс! На глазах прям появляются значки ДТП на карте. Бамс! Только что еще один появился. Сейчас мы все это проясним. Мне нужен человек, который будет что-то важное говорить. Доброе утро. Да, слушаю.
Роман, доброе утро.
Доброе утро.
Наталья.
Очень рад вас слышать. Здрасте. Как вы? Где вы? Чего у вас там? Как? Происходит.
Взаимно.
Дайте-ка я напомню, подождите, Наталья, я напомню, что это Наталья, которая сгоняла на Сахалин на автомобиле сама за рулем, и теперь Сахалина возвращается, и мы сопровождаем эту поездку своим фокусом внимания. Так, где вы, все, рассказывайте теперь.
Ну вот, останавливаюсь, лучше еду, ну, 100 километров до Красноярска у меня осталось, в Иркутске я сделала ТО на 30. Все с машиной замечательно. То есть мне только единственное, свечки немножко почистили, менять ничего не стали, то есть все хорошо. С подвеской хорошо, с резиной хорошо, с фильтрами все хорошо. В общем, все отлично. Вот все, что сказали по итогу.
То есть так вот что то, что там меня... было, что-то какое-то там падение, это самое, мощности, ничего такого ни на диагностике,
знаете,
нигде не обнаружено.
Очень интересно, значит, у человека, который там тоже принимал, приемщик, у него, оказывается, тоже где-то на заправке, только немножко другой, но тоже ННК, за Биробиджаном, тоже была такая же ситуация. То есть подозрения на бензин именно конкретно на заправках за Биробиджаном. То есть вот, как говорится, будьте аккуратнее, называется. Вот, а так, да, ничего, ни ошибок никаких, все нормально, ничего нет.
Это интересно, конечно. Расскажите что-нибудь культурологическое, какую-нибудь интересную историю, что-нибудь произошедшее с вами.
Да, ну, на особой истории каких-то произошедших. У меня все хорошо, я останавливаюсь, замечательно, кстати, вот останавливаюсь в квартирах, снимаю, замечательные хозяева мне попадаются. Пока, кстати, вот это для девушек. Останавливалась я в Нижнеудинске, получается, в таком прекрасном мини-отеле, в котором, как оказалось, живут на постоянку практически студенты. Студенты-железнодорожники и нефтяники.
А что, это, если они вместо общаги там живут, вот это все?
Да.
Интересно.
Да. Причем, да, такой достаточно приличный контингент, то есть это не какие-то безбашенные студенты, как есть некоторые, а такие достаточно культурные,
башенные,
очень там все погруженные в свои знания.
Понял.
Очень приятные, общительные, поэтому вот девушку рекомендую.
Спасибо, Наталья, спасибо. Продолжайте держать нас в курсе, рассказывайте, как что. Наталья продолжает свое движение в сторону дома, рабочих обязанностей, вот этого всего. И, конечно же, оттягивает момент возвращения, потому что, ну, я бы тоже так делал. Ну, я бы это самое. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Да, доброе утро. У меня вот предложение такое, вот к предыдущей нашей теме.
Да.
А если включить голосование, вот как народ поддержит отказ от обязательного страхования? Пусть будет добровольно. Кто-то хочет, застрахует, страховщики цену поднимут, если хотят. Все добровольно.
Нет,
а подожди. Кто не хочет, не застрахует.
Так а обязательно это... Нет, подожди, ну обязательно, оно же обязательно. Это же... Вы же не себя страхуете, когда вы покупаете ОСАГО. Это ваша ответственность перед третьими лицами, не перед собой. Как
это
вы его...
Это все да, это все да. Но дело в том, что...
Так а на основании чего его отменять тогда?
Ну как, зачем? Оно будет... Я смогу застраховать свою ответственность сам добровольно.
Нет, вы можете застраховать. Нет, подождите, нет, вы неправильно. Вы сам, мне кажется, вы не до конца понимаете сам институт ОСАГО. Это ваша ответственность передо мной, когда вы ударили мой автомобиль, вы виновник. И ваша ответственность передо мной. Это означает, что ваша страховая компания мне выплатит деньги. А вы говорите, а давайте я тебе ничего не буду должен. Это в смысле как это?
Нет, нет, я не это имею в виду, вы меня неправильно поняли. Вот. Я имею
тогда
в виду,
скажите
что...
так, чтобы я вас понял.
Смотрите, она ограничена. То есть, если я сейчас правильно помню, там, по-моему, на 400 тысяч.
Ну.
Или, может быть, сейчас уже больше.
Ну, побольше для Москвы можно...
То есть, если я нанес ущерб больше, чем 400 тысяч, то с меня все равно взыщут. То есть, 400 тысяч выплатит страховая компания.
Не, ну, извините, но 98% ДТП, они до 400 тысяч все-таки.
Не-не-не-не, я не с этим спорю. Я с тем говорю, что все равно же она ограничена, она все равно конечна. Так почему бы мне нести ответственность полностью?
Да потому что я судиться с вами лично буду, когда вы откажетесь мне ущерб возмещать. Я должен буду пойти в суд, нанять себе юриста, загрузить судовое наше производство. И это будут десятки тысяч дел, и тогда у нас остановится судопроизводство, в принципе. Для чего? Это, ну, простите, я сейчас не могу спорить. Подумайте еще немножечко, капельку. Это ваша ответственность передо мной. У нас есть сейчас добровольное страхование, называется КАСКО. Не хотите, не покупайте. Вот здесь абсолютно точно. Не берите его. Оно дорогое и так дальше. Вот, поэтому чего уж тут. Но это ваша ответственность передо мной. Ваша ответственность перед собой – это ваше личное дело. Тут вы сами решаете, абсолютно верно. Но ОСАГО – это ваша ответственность передо мной. И вы мне говорите, давайте, давайте я не буду нести перед тобой ответственность. А если ты посчитаешь, что я тебе что-то должен... Ну, я ж просто так не буду тебе отдавать. Пойдешь в суд, будешь судиться. Потом суд присудит тебе возврат денег, компенсацию. Я принесу справку, что зарабатываю 7 тысяч рублей в месяц, и поэтому ту сумму в 120 тысяч рублей или в 400 я буду выплачивать тебе примерно в течение 60 лет последующих. Правильно? Очень удачное прямо предложение. Я, ну, странно, почему оно не понравилось мне сразу, это предложение. Я не знаю. Значит, смотрите. Сейчас я просто посчитаю количество ДТП. Можно? Сейчас, в режиме реального времени, прямо сейчас, знаки ДТП, фактически аварии. В общем... На этой неделе это самое мрачное утро с точки зрения ДТП. Самое мрачное. А вообще, может, вообще завсегда. Потому что я такого, ну, в принципе, не помню. И сейчас я посчитаю. Хотите? Это значит, ближайший МКАД, ну, там, 2-3 километра от МКАД, и то, что внутри МКАД. Начнем с севера. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ДТП. 21 ДТП. Сейчас. Это я масштаб, не, если изменить масштаб, может, там они рассыпятся на большее количество. Теперь где? Дмитровка в город перед МКАД, ДТП. Ленинградка в область после МКАД, ДТП. После Ленинградки внешний МКАД, ДТП. Красногорск в Москву, ДТП. Перед Осташковским внешним КАД, ДТП. В районе Европолиса Ярославка, ДТП. Это что за улица? СВХ в город после М-11, ДТП. СВХ к Ярославке, ДТП. Щелчок перед Москвой, где Восточный, 2 ДТП. С разницей там в километр. Мариная Роща к третьему транспортному, ДТП. Нижние Обнёвники, Крылатская, где велотрек, ДТП. Дорохово в районе Рябиновой, ДТП. Варшавка. 3 ДТП в районе третьего транспортного кольца. Волгоградка, пересечение с Люблинкой, ДТП. Люберцы, в Москву, километр до МКАД, ДТП. Ну и так дальше. Что по этому поводу? По этому поводу я, наконец, нашел то утро, я встретил то самое утро, когда обоснованно можно возобновить... А вот сейчас еще Одинцово, слияние с Минкой, тоже ДТП, прямо сейчас. Значит, ну да, да, в общем-то. Ну, в общем-то, туман, говорит Владимир Горыныч. Конечно, конечно, туман, туман. А мы на горных баранах скачем по холмам, по отрогам горным, по всему. Поэтому и туман, конечно, нам мешает, да? Это, ну, туман, в общем. Смотрите. Зайдите, пожалуйста, в телеграм-канал «Щукин и все». И здесь я написал вам пост. Извините, может, с ошибками. Очень быстро писал, потому что пока шла реклама у нас, ну, вот анонсы. Я быстренько скриншотик Яндекс, где видны часть ДТП, только часть ДТП. И написал, если в общих чертах передавать написанное, что динамика роста количества ДТП такова, и их негативное влияние на город таков, что нужно принимать драматические решения. Суровые времена требуют суровых решений. Я возобновляю дискуссию на тему моего предложения облагать налогом дорожно-транспортные происшествия. Внимание, сейчас я уже окончательно понял, что формулировка «штраф для всех участников ДТП» вам не нравилась в том смысле, что слово «штраф для виновника» казалось вам нонсенсом каким-то. То есть само слово «штраф для виновника» это было... Сознание ваше не готово было это принимать, и я это уважаю. Я уважаю работу вашего сознания. Окей. Поэтому я называю это налогом. Давайте так. Это налог, взнос. Назовите как... Но не штраф. Нет, это не штраф. Не штраф. Потому что штраф будет платить виновник за нарушение ПДД. Вот это штраф. А то, о чем я говорю, введение налога на ДТП. Обязательного налога. Для всех участников налога с той лишь разницей, что виновник ДТП заплатит много, а не виновник, я закавычу это, потому что, ну, я думаю, что в 7 из 10 аварий, в 7 из 10, тот, который не виновник, типа пострадавший, типа, если рассмотреть его действия, предшествующие ДТП, за несколько секунд, а иногда за несколько минут, окажется, что он ровно такой же участник ДТП и провокатор этого ДТП. Просто он смог в какой-то момент так устроиться на проезжей части, что с точки зрения буквы закона он типа пострадавший. Но он ровно такой же участник этого, назовите это, выяснения отношений на дороге, скандала на дороге, истерии на дороге, как и тот, кто его рубанул. Просто один оказался впереди, а другой оказался сзади. И попадает его действие под пункт несоблюдения дистанции. И все. Все. Но на самом деле тот, что типа пострадавший, такой же участник этого скандала. Очень сложно скандалить, когда с тобой не ругаются. Как правило, в ссоре, в скандале, в истерии участвуют несколько сторон. Один может быть прав, а другой не прав. Но они оба устроили истерию, скандал, побои. Правильно?
Правильно.
Все. Они вдвоем участвовали в этом. Поэтому давайте так. Это налог на ДТП. Просто я думаю, что тот, который типа невиновен, должен сделать для себя какие-то выводы, проанализировать, что привело к ДТП. Почему люди вокруг не попали в ДТП в эту секунду, а он попал. Проанализировать. И просто заплатить налог. Вы налоги платите, не всегда осознавая, за что это налог. Правильно? Ну, не всегда, ну, не до конца понимая концепцию НДС, к примеру. Вы вообще выплачиваете налогов, я вам сообщу, около 46%. Вот вы работаете, и вам кажется, вы 13% заплатили. Это вы 13% заплатили. Работодатель за вас заплатил все остальное. Суммарно с каждых 100 рублей заработанных вы 46 рублей выплачиваете налогами. Я сообщу вам небольшую новость. Небольшую новость о вас, о нас всех. Поэтому не всегда и не обязаны вы понимать все налоги. На то они и налоги, чтобы иногда их не понимать. Но, еще раз, суровые времена требуют суровых решений. Нам надо делать что-то с этим. Нужно пресечь эту порочную практику, которая приводит вот к таким утрам, как сегодня на дорогах. А как это сделать? Это сделать очень просто. Вот это вот ДТП должно снова вернуться в категорию событий, которые имеют драматический окрас для нас всех. Для всех для нас. То есть это событие не сродни «пробил колесо, заеду на шиномонтажку и поеду себе дальше». Нет. Это событие, которого ты должен опасаться. Это событие, которого ты должен максимально избегать. И уж точно совершенно не провоцировать его, это событие. Следить за тем, чтобы ты не стал участником этого события. Мы должны начать бояться ДТП. Снова начать бояться. Так как если бы это был последний твой автомобиль и последняя возможность его починить, и никогда в жизни ты больше не сможешь ничего приобрести для этого автомобиля. Вот если бы это было так, вы бы устраивали вот этот коллапс на дорогах? Если бы водители такси и каршеринга несли максимальную ответственность за то, что с ними происходит? Если бы это был не арендный автомобиль для него, не арендный, за который он 2000 заплатил за сутки, а его автомобиль или автомобиль таксопарка, за которую он нес бы ответственность мизинцем своим фактическим, и тогда таксисты все были бы без мизинцев. Так бы они ерзали по городу? Нет, не ерзали. Поэтому голосование. Вы согласны, вводим налог на ДТП для типа пострадавшего, невиновного. 1500-2000 я назначил такой налог. На ДТП. Ну, а что, сколько у вас ДТП в год? Сколько? 2-3? Ну, заплатите 5000. Что вам, обеднеете, что ли? Вы на сигареты в месяц больше тратите денег. На сигареты в месяц вы тратите значительно больше денег. Ну, чего вы начинаете ныть-то, я не пойму. Вам что, жалко налог заплатить родному государству? Значит, вот. А для тех, кто виновен, налог 10-15 на ДТП должно быть. 10-15. Эль Роадстар пишет мне: дядь, ты не прав. Дядь, ты не прав, в ответ говорю я. Вот хорошая аргументация. Это просто гений аргументов. Ты не прав. Ты сам не прав. Вот и поговорили. Значит, 10-15 тысяч для виновника. Еще раз, не штраф, налог. Вы услышали меня? Налог. Как акцизы на сигаретки, на водочку, на бензинчик. У вас есть акцизы. Что плохого вы делаете с вашей точки зрения, когда заправляете свой автомобиль? При этом вы оплачиваете акциз. Все, давайте назовем это акциз на ДТП. 10-15 для виновника, провокатора. 1500-2000 для типа пострадавшего. Согласен, вводим, но только для виновника. А типа пострадавший, он как бы ни при чем. Ну, просто шел и нашел ситуацию с ДТП. Ничего, я не виновен вообще, так что ничего. Не согласен. Существующих штрафов за сам факт нарушения этого правил дорожного движения, факт нарушения ДТП достаточно. Нарушение ПДД. Извините, у меня в голосовании, я потому что быстро писал, ошибся. Нарушение ПДД. Самих штрафов достаточно, все. Ничего не надо делать. Вот ситуация сейчас, когда более 20 ДТП в городе, зафиксированных уже, прямо сейчас, в этот момент, на всех въездных магистралях и на всех кольцах. Ничего не надо делать с этим, этого достаточно. Окей? Окей. Щукин и все. Телеграм-канал. Так и пишется. Щукин и все. Кириллицей. Заходите и пишите. Значит, правильнее его назвать штраф и брать только с виновника. Я почитаю комментарии. Такой вариант есть. Правильнее его назвать штраф, и тогда у этого самого у нас получается двойное штрафообложение, что запрещено законом. Нельзя дважды одним и тем же наказанием за одно и то же правонарушение наказывать. Нельзя. Это запрещено юриспруденцией, фундаментальными законами юриспруденции. Поэтому два штрафа мы не можем брать за одно и то же. Поэтому штраф за нарушение ПДД, которое привело к ДТП, у нас уже существует. И больше того, когда мы называем штрафом что-то, что мы налагаем на типа невиновного, тут возникает когнитивный диссонанс в сознании. Типа, и он же невиновен, что он должен платить? Поэтому я это уже осознал о вас, о нас с вами, и называю это налог. Согласен, вводим 22%. Хороший старт, кстати говоря. Хороший. Ну, в смысле, с таким стартом можно работать. С таким стартом это... Так, прямо сейчас на щелчке еще ДТП, но внутри города, где Бирюсинка, на перекрестке с Бирюсинкой. Тоже только что прям дополнительно. На глазах появляются значки. Да, и еще ДТП только что перед щелчком внешним КАД. Прямо сейчас. Тоже на глазах появился. Вот прямо сейчас. Бамс появился. Ярославка черная. От СВХ до МКАД просто черная. Там скорость движения километра 2 в час, где-то так. Вот, сейчас посмотрю, где. А, да, еще прямо сейчас тоже Юго-Западная, где метро Юго-Западная на Вернадского, по направлению в центр от Ленинского, тоже ДТП. Сейчас только что появился значок. Вот, но вы продолжайте рассказывать про невиновных, про вот это все. Значит, 23% согласен, вводим в той формулировке, которую я указал. О, с этим процентом вообще можно работать. 47% согласны на введение такого налога, но только для виновника. Только для виновника. Ну, давайте так. Значит, согласны с тем, что нужно принимать меры, и меры радикальные, суммарно 70%. С этим очень можно работать. С такой социальной поддержкой, с такой социальной базой электоральной можно работать. 7 из 10 считают, что ситуация достигла критической отметки, и с ней нужно работать критическими инструментами. Ну, такими прямо вот жесточайшими. Суммарно 70%. Это очень хорошо. А 29% не согласны. Существующих штрафов за факт нарушения ПДД, извините, в голосовании у меня указано ДТП, надо было ПДД, достаточно. Так мы и узнали, так мы и выяснили, и посчитали процент потенциальных истероидов, людей с пулей в голове, людей, которые допускают для себя в свободную, в легкую просто, допускают факт ДТП. Это 29%, потому что... Ну, а кто это еще? Скажите мне, кто? Кто эти люди? Кто эти 29, которые считают, что нет, ничего драматического не происходит, и все, как вот сейчас вот развивается ситуация в городе сегодня, к примеру, это нормально. Кто эти люди? Кто вы, люди? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, меня Александр зовут. Знаете, я согласен двумя руками, я бы немножко пошел дальше. Вообще вся система штрафов, она должна быть привязана к доходу человека.
Не, нельзя, что... не получится, нет, не будет работать. Конечно, да потому что у нас все владельцы Бентли, Роллс-Ройса, Ламборгини, все не работают, не работающие.
А вот это есть момент присмотреться налоговой к этому человеку.
Ну, знаете.
Они опять поднимут...
Ну, понимаете, налоговая тоже, она имеет широкие полномочия, но в рамках действия закона, буквы закона. А если человек манипулятивно тоже использует со своей стороны хорошего юриста, адвоката и чувака Петрищева в законодательстве, он все так красиво сделает, что никакая налоговая не подкопается вообще.
Ну, в скандинавских странах это же работает.
И оно в скандинавских странах, это такое дело, там много чего работает. Мы... К счастью или, к сожалению, не Дортмунды рыжеволосые, и поэтому как-то у нас здесь немножко иная история. Хотя, как говорят, Рюриковичи оттуда и пошли наши первые князья. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро, Алексей меня зовут.
Алексей.
Я бы предложил еще сделать комиссию за вызов экипажа ДПС, когда можно оформить европротокол.
Коммерческие ДПС... Слушайте, отличная идея. То есть ДТП должны обслуживать коммерческие ДПСники, как есть коммерческая скорая помощь. То есть должны приезжать чуваки...
Когда стоят два человека, притерлись, и вот они ждут ДПС вместо европротокола, но если задают пробку... Но это, конечно,
мне нравится. 10 тысяч вызов такого экипажа. 10 тысяч вызов экипажа. 10 тысяч штраф, ну, отставить. Отставить говорит неправильно, правильно говорит налог. 10 тысяч налог на идиотизм для виновника ДТП. И суммарно 20 тысяч, а потом еще 10 тысяч за эвакуацию, запретить ему самому уезжать. И после ДТП автомобиль должен ехать остывать неделю на штрафстоянке. После любого ДТП, даже если бампер разбит. Разбит бампер, но ты очевидно виновен, значит, на неделю автомобиль на штрафстоянку, и он там остывает. Ну, мало ли, вдруг внутренние повреждения, которые сильно повлияют на безопасность движения, и таким автомобилем пользоваться нельзя. Я думаю, что где-то уже к 30-кам приближается количество ДТП в городе. А вы продолжаете голосовать. Продолжайте голосовать. Я предложил ввести налог на идиотизм. ДТП и это самое. Ну и что-то принимать решения какие-то по поводу ситуации, которая все усугубляется больше и больше. 25% согласен безоговорочно, 47% согласен на такой налог, но только для виновника. 28% я идиот, постоянно устраивающий ДТП, поэтому... Я против такой инициативы. Граждане, в следующий раз зимой встретимся уже с вами. 2 декабря меня Роман Щекин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы. Моторы.